честью вам кланяться и вдумаемся в словах. И твое, сохраняя жительство крестом, позорное орудие казни, казни, которая вот распространялась на рабов, но не на римских граждан. У евреев виновников побивали камнями, у римлян римского гражданина высекали мечом, и только вот рабов распинали на крестах. И вот Господу определили их смерть-то позорную и орудие казни – крест. И вот в сознании иудеев никак, и апостолов даже, никак не могло уместиться в их сознании, что это он такое говорит. И распнут его, и оплюют его, и в третий день воскреснет. Как может Мессия быть распятым? Они ужасались от этих слов. И вот великий соблазн для всех в христианской проповеди. Ваш основатель был осужден законно, как богохульник, властями духовными и распят на кресте. Какой же он Мессия? А вот если бы прозрели и посмотрели, и почитали 21-й псалом. Откройте вот 21-й псалом. Это у Давида апогей пророческого прозрения, что их любимый пророк и царь за 1000 лет до Голгофы предсказал об этом. И более того, описал все так, как будто видел это позорище, эту крестную смерть, своими глазами. Вот видите, что называется слово «видя не видят», и «слыша не слышат», и «не разумеют», и «не хотят обратиться, чтобы я исцелил их». Вот криминал в чем заключается. Не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Я Бог твой, целитель твой, скажет Господь. Как будто на ушах висят замки и пуды какие, уши свои замкнули, заткнули, как аспид. И этот аспид затыкает уши, чтобы не поддаться обаянию вот укротителя. Но и вот и люди такие, как аспид, затыкают уши и не хотят слышать. А вот они же читали этот псалом всю жизнь свою. Боже мой, внемли мне, для чего ты оставил меня? Ведь это слова Христа на кресте. Элои, Элои, лима сабахтани, еже есть сказаемо, Боже мой. Вот он же произнес эти слова, значит, эти слова Давиду были даны за 1000 лет. Так переиграли опять и эти слова. Илию зовет, Элиягу, Элиягу, Илию зовет. Посмотрим, придет ли Илия спасти его. И все осмеяли, даже это. Ладно. Далеки от спасения моего, слова вопли моего. Да. Они идут вот на воздух. И по человеческой своей природе он чувствует полную богооставленность. Не по божеству, а вот по природе своей человеческой, как человек. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля, и обращается к истории. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. Прочитайте опять историю Авраама с его верой, Исаака с его кротостью, Иакова с его терпением и трудолюбием, за обман, в который вовлекла его мать, он 20 лет терпел у Лавана рабство, да и вся жизнь его прошла в терпении. Так вот он обращается к ним: уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Эти слова относятся к Христу. Всевидящие меня ругаются надо мною, говоря устами, кивают головою, он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет его, если он угоден ему. Говорили это? Говорили. 27 глава от Матфея практически повторяет вот эти слова. А дальше опять идет молитва Христа: «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня». Люди, облеченные властью, влиятельные, часто сравниваются со львами, с конями, с этими упитанными такими животными. И вот тельцы васанские, тучные васанские. Васан – это территория по восточному берегу Иордана. Там были прекрасные пастбища и дубовые рощи. И вот в этих пастбищах водились зверье, львы, тигры. И паслись большие стада волов. Вот он и говорит: тучные васанские окружили меня. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Жажду, страшная жажда распятого человека мучает. Страшное. Знак вот такого милосердия, обреченным вот на такую смерть, разрешалось дать выпить чашку такого наркотического напитка, чтобы притупить. И вот когда ему поднесли оцет, смешан с водою, он вкус не хотел пить. То есть он испытал всю боль, не применяя никаких наркотических средств. Дальше. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня». Вот когда Господь говорит в Сирофиникиевке: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить их псам», я зато скажет: я не вижу большого оскорбления в этом названии. Верный пес – самое преданное животное. Бешеный пес – вот он кусает своего хозяина. А такая собака, она его бережет. И как бы он над ней, не она терпит все и не покидает его. А вот здесь бешеные псы. Вот это нам надо и понимать. Псы окружили меня. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. А это что такое? Ну как Давид мог знать это? Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой и об одежде моей бросают жребий. Так и было. Так и было. Вот одежда этих преступников сбрасывали с них, кроме набедренной повязки. И она была, вот, отдавалась тем, кто распинал. Вот они и делили между собой. «Но ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. И избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва, и от врагов единорогов услышав, и избавь меня. А дальше прославление его крестного подвига. Что этот подвиг принес народу? И не только вот современникам, но и всем поколениям крестная смерть Христа принесла полное искупление, полное избавление. И вот чтобы мы не забывали этого подвига, сие творите в мое воспоминание. Ежедневно за литургией приносится вот эта бескровная жертва. Хлеб, приготовленный особым образом, и вино, заменяющее кровь. А вот во время эпиклезиса, когда хор поет «Тебе поем», священник произносит молитву, в результате которой хлеб и вино становятся подлинным кровью и телом. И чтобы мы не сомневались в этом, очень много было знамений, когда действительно человек видел и эту кровь, и это вино, и это тело. Теперь вот мы с вами, вы получили экзаменационную программу. Довольны вы или нет? Если вы недовольны, я могу прибавить и удовлетворить. Но думаю, что такой героизм проявит очень немногие. Вы настолько скромны и смиренны, что если сказано прочитать с 10 стиха по 17, 18 я читать не буду. Тут мне не показано. Вот этот нужно вам минимум приготовить, а мы должны записать с вами новозаветная евангельская история Господа нашего Иисуса Христа. Новозаветная евангельская история Господа нашего Иисуса Христа. Эта тема, подчеркните. Там двоеточие, подпункт первый. Иисус Христос, обетованный Мессия. Иисус Христос, обетованный Мессия, запятая, о ком писал Моисей и другие пророки. Вот это тема сегодняшнего занятия. О ком писал Моисей и другие пророки. Вот мы сейчас должны быстренько вспомнить основные мессианские пророчества. Они-то и составляют золотой фонд Ветхого Завета. Напоминаю вам, что мы смотрим на Ветхий Завет из нового, христоцентрично. Нам не столько нужно знать вот все эти каноны, законы, историю. Нам важно с вами усмотреть в Писаниях Ветхого Завета прикровенные указания на Христа. Эти пророчества, их так и называют мессианскими. Богослужебные установления, всевозможные, так сказать, символы, таинственные указания. Все это вот вращается, сосредотачивается на личности Христа. Он и есть тот агнец, который был заклан прежде создания мира. Посмотрите, какая высокая цена искупления. Нетленным серебром или золотом вы искуплены от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, закланного еще прежде создания мира. Откуда эти слова? Кто эти слова произнес? Вспоминайте, кто, и говорите мне. Гробовое молчание. Петр апостол. Петр. В первом послании соборника. В первой главе. Мы куплены, выкуплены буквально. Вот выкупали рабов, выкупали младенцев. В древности выкупали таким образом. на чашку весов в хлане младенца, на другую чашку брусок драгоценного металла, золото и серебра. Значит, брусок этот весил столько, сколько весил младенец. 3,5, допустим, килограмма. Вот выкуп. Но поскольку не все могли позволить себе такую роскошь, то выкуп был чисто символическим. Да, вот нужно было принести выкуп однолетнего ягненка, кто не мог и этого сделать, то горлицу или голубя. Хорошо, вы искуплены, выкуплены дорогой ценой. Мы не имели права к Богу обращаться как к Отцу. Утратили это право. И вот блудный сын все это понял, когда пришел в себя. Он сказал, что он недостоин называться сыном. Он готов быть среди рабов, среди самой последней прислуги, которой живется лучше под кровом отчим, чем вот ему сейчас здесь. Кто его довел до такого состояния? Сатана, бесы. Вот те, кто служит бесам, над теми они особенно и издеваются еще больше. Они не жалеют их, кто им служит. Вот Господь нас жалеет, а бесы нет. Они измываются еще больше. И свою жертву им хочется вообще умертвить. Они не искушали бы нас, если бы дана им была власть. А вот вселись я в свиней, а не в человека. Коснись тела Иова, но души его не трогай. Он не может творить, что бы он хотел с нами. Если бы ему дана была власть, не было бы никаких искушений. Он просто бы нас умертвил всех. Почему? Потому что ему ненавистен тот отблеск, который мы имеем в себе, образ Божий, который мы носим в себе. Как мы не издеваемся над собой и не искажаем его, он как тавро неуничтожим. Вот Иоанн Златоуст говорит, ты в бездне грехов не валяешься, носишь на себе черты царственного образа. Поэтому опомнись, встань и возвратись. Вот такое дело. А у дьявола от Господа идет тепло, а от дьявола только холод. Там, где дьявол, там холод и ничего больше. Следовательно, вот тот, о ком писал Моисей и другие пророки. И вот нам надо сейчас отметить самые такие пророчества яркие. И, конечно, нужно начинать с первого мессианского пророчества или с первого Евангелия. И отмечайте цифра 1 и 3:15. Бытия, 3 глава, 15 стих. И вражду положу между тобою, суд над дьяволом, над змеем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. А оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Вот с этим первоевангелием прародители наши вышли из рая и жили воспоминанием, и надеялись, и ждали, и вот видите, так и умирали в ожидании. Но, скажет апостол Павел, когда пришла полнота времени, то есть пришел срок, послал Бог Сына Своего Единородного, рождаемого от жены. Вот почему мы и говорим, что под женой, что это за жена? Вот если бы это пророчество взять изолированно, оно непонятно никому. Что это за жена? Что это за потомство? Что это за семя жены? А что это за потомство у дьявола между тобой и между женою, и между семенем твоим и семенем ее? Семя – это потомство. Слово Божие – это тоже семя. Спаситель притчу о сеятеле сказал. Вот то, что вы сеете, это как семя. Слово Божие – семя. Мы возрождаемся от этого слова. Наше сердце и должно быть той нивой, на которую сеется оно. И если эта нива не приготовлена, не распахана, заросла быльем, что в ней прорастет? Да ничего. Поэтому надо себя готовить. Надо, как предтеча, вот пролагал путь и предупреждал, что вот грядет за мною сильнейший меня. Он прежде меня, хотя придет и после меня. Я недостоин развязать ремень. Он будет вас крестить Духом Святым огнем. Вот Агнец Божий. Мне ли вот крестить тебя? Я должен от тебя креститься. Вот это исполнение в Ветхом Завете. А так, это первое мессианское пророчество. Теперь удар во главу, жало в пяту. Это ведь брань. Только Господь мог одержать победу над дьяволом, нанеся ему смертельный удар в голову. Когда это он сделал? Вот это сделано было на кресте. И вот отцы, толкуя слова народа, о, сойди скорее со креста и уверуем в тебя. Это, говорит, была агония, через них кричал дьявол так. Он чувствовал, что наступает его агония и смерть. На кресте ему Господь нанесет смертельную рану. Он же к этому кресту прибил, дьявол-то, обвинительный акт против нас. Ты за кого страдаешь? Ты за кого вошел на крест? Что это, праведники? Да посмотрите, что это кто? Это преступники. И вот кровь-то полилась на эту хартию. И смыла, как вот обвинительный акт, смыла все. И сделал эту хартию чистой. Не бывшим обвинение Господь сделал. Вот и нанес, но он продолжает, Бог-то не обратил его в ничто. Он нанес ему смертельную рану, но он продолжает свое бытие и продолжает бороться, зная, что успех его обречен. Тем не менее, наша брань не с плотью и кровью, но с миродержителем и тьмы века сего, с духами злобы поднебесными. Конечно, не каждый в опыте имеет эту борьбу с духами злобы поднебесными. И не приведи Господь ее иметь. Мы, как воины Христовы, никуда не годные. Мы сдадимся, мы будем поражены. Потому что опыт у этого отца лжи, посмотрите какой. Садама-то. Какой сейчас по счету год-то сотворения мира? 5508, прибавьте 2006. Вот вы получите дату, вот столько лет он искушает род человеческий. Это же какой? Так. Хорошо. Но поскольку церковь-то основана Христом и на его крови, а ее освящает Дух Святой, она непоколебима. И врата ада не одолеют ее. Никогда. Внешне она может сократиться до катакомбного состояния. И опять будет только тот святой остаток, с которого она начиналась, с 12 человек. К этим 12 прибавилось 70. В Сионской горнице их было уже 120, а после проповеди Петровой 3000, затем 5000, затем пошло и дальше, и проповедь вышла за пределы Иерусалима и в Самарию, в Галилею, а за пределы вышла и на континент европейский из Малой Азии. Вот это поручено миссией было апостолу Павлу. Я наименьший из апостолов и имею благодать сию. Благовествовать неисследимое богатство Христово язычникам, языческим народам, то есть не иудеям. Откуда эти слова? Я процитировал. Гробовое молчание. Послание к Ефесянам. К Ефесянам поставить. Я наименьший из апостолов. 3 глава. Перлы знания. А вы мне скажите, из перлов состоит только перловая каша. Не требуй от нас. Мы не обязаны это помнить. Мы посмотрим и скажем. А так мы запомнить не в состоянии еще. Я надеюсь, что все-таки вы будете очень многие места помнить и скажете, в какой это книге и где это сказано. А ведь это надо. Вы знаете, вот не всегда по другой писанию. Или носите себе карманную Библию всегда, или запоминайте. Дальше. Вот с этим обетованием они вышли. И когда у Евы появился первенец Каин, что она сказала? Ведь женщина вне рая первой произнесла имя Бога. Обрела я человека от Господа. Она и думала, что это и есть то семя, о котором было сказано. И вдруг это семя, возрастая, стало проявлять такие качества, что Адам-то с Евой испугались и изумлялись. Откуда в нем такая дерзость, такое непослушание, такая жестокость? И дивились всему. Вот Иоанн Богослов, рассматривая в ретроспективе это повествование, говорит. Ева, говорит, приобрела я человека от Господа. А Иоанн Богослов скажет, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела брата его были праведны, а его дела злы. Полная несовместимость. Не могут ужиться вместе свет и тьма. Выталкивает. Или смешение миксис быть не может. Миксис только в человеке. Лишь в человеке встретиться могло священное с порочным. Вот это смешение у нас и есть. И как оно мучительно. Мы все страдаем от этого смешения. Вы думаете, что вы страдаете там много причин, но основная это причина всех наших бедствий. Вот от этого смешения, что у нас каким-то образом уживается священное с порочным. Не может братья из сего быть. Не может из одного источника течь горькая и сладкая вода. Что-либо одно должно быть. А вот мы умудряемся. И вот семя-то, потомство. Борьба продолжается в потомстве. Ну а какое потомство может быть у дьявола? Чью волю мы творим, я вам говорил, того мы и дети. Творим волю Божию мы, семя Божие. Творим волю дьявола мы, дети дьявола. Дальше идет уточнение, все остальное подчиняется вот уточнению первого Евангелия. Вот этого 3.15. Мы видим, что вместо убитого Авеля Господь дает Сифа. А у Сифа рождается благочестивый сын Энос. Сказано, тогда стали призывать имя Господа Бога. Вот знаете что? Ведь вот надо многое читать за строкой. Ведь только о Каине и Авеле говорится. Только о дня всех, было же много у них детей. Поэтому мы знаем вот только эти имена, о которых говорится, а остальные в тени. Поэтому, когда говорится, что тогда стали призывать имя Господа Бога, вот они одни своим благочестием повлияли на общество. Что забыли имя-то Господа Бога и жили безбожной жизнью. И вдруг сифиты. Среди этих сифитов, пошли дальше, кто самый знаменитый? Какие два? Енох, седьмой это Адама, который был взят за свое благочестие живым на небо. Енох ходил пред Богом. И не стало его, потому что Бог взял его. Аврааму Господь говорит: «Ходи предо мною и будь непорочен». Ной ходил пред Богом. Вот это выражение «ходить пред Богом», «ходить в очах Божиих», конечно, мы не позволим себе, если на нас кто-то смотрит, совершать какие-нибудь гнусные поступки. Нам стыдно. «Ходи в очах Божиих, на тебя смотрит недремлющее око». Ну и второй Ной. Ной Сифит. У него три сына, Сим, Хам и Яфет. Проспавшись от своего вина, он произносит пророчество. Одно из них мессианское. Следующее у нас по счету будет Бытия 9 глава, 25-27 стихи. И вот нам нужно запомнить: благословен Господь Бог Симов. Ханаан же будет рабом его. Вот первое упоминание человека вот с именем Бога. Бог Симов. О чем это говорит? Что в потомстве Сима, из потомства Сима, надо ожидать Мессию. Вот это. Вот эту мессианскую линию нам и нужно проследить. Какие группы входят в эфетитов, семитов, хамитов, этим занимается этнография. Библейская этнография такая, научная. Нам не нужно этим делом заниматься. Мы не народы исследуем. Мы проводим и выясняем мессианскую линию. Христос, Мессия, по природе человеческой будет во всем, кроме греха, подобен нам. Вот каких он кровей, какая у него родословие. И вот три пророчества. А об Иафите что говорится? Да распространит Господь Иафита, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом. Войти в шатры Симовы, значит, язычникам принять веру. Веру, которая вот держалась, теплилась в потомстве Сифа и сына его Сима. Ноя и Сима. Следующее, в силу значимости этого вот благословения, родословная потомков Сима дается дважды, в 10 главе и в 11 главе. Нас интересует особенно родословная 11 главы книги Бытия. Отмечайте Бытия, 11 глава. И вот эта родословная выходит на семейство Фарры. Фарра, сын Нахора. У этого Фарры было три сына: Аврам, Нахор и Аран. Вы впервые здесь вот слышите, это самый нерв истории народа Божия. Ключевая фигура Авраам. Я Бог Авраам. Вот и нужно запомнить хотя бы семейство Фарры с 26 стиха, там по конец главы. Семейство Фарры. Вот родословие Фарры. Выпишите себе. И, по крайней мере, знайте его детей. Аврам, Нахор, Аран. А 12 глава. 12 глава. Это очередное мессианское пророчество. И опять-таки уточнение. Бытия 3.15. И сказал Господь Аврааму. Сколько ему было лет, когда Господь сказал это Аврааму? В каком возрасте был Авраам призван? Да помните вы. 75 лет был Аврааму. Что же это за пророчество в первых трех стихах? «Выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, какую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в семени твоем все племена земные». Это первые три стиха 12 главы Бытия. Порядковый номер какой? Третий или четвертый? Вот. Бытие. Нет, по порядку-то вот. Какое это пророчество? Бытия, отмечаете, 12 глава 1-3. Самая соль пророчества заключается вот в этих словах. «И благословятся в тебе все племена земные». Какой потомок Авраама по плоти принесет это благословение? Христос. Как начинается Евангелие от Матфея? Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Вот вам исполнение пророчества. У Авраама рождается сын обетования, Исаак. В Исааке наречется тебе сын. У Исаака рождаются двойни, близнецы, Исав и Иаков. Сказано почему-то, Исава я возненавидел, а Иакова возлюбил. Следовательно, линия завета идет вот так. Если взять с Адама Адам, Сиф, Энос, Энох, Ной, Сим, Авраам, Исаак и Иаков. Вот это основные вехи. У Иакова, как вы знаете, было 12 сыновей. И всем перед смертью он дал благословение. И вот мессианское пророчество почему-то пало на Иуду, четвертого сына его от Лии. Посмотрите, пишите следующий порядковый номер и отмечайте 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чреста его, доколе не придет примиритель и ему покорный с народом». Вот это пророчество. О чем оно? Когда мы должны ждать прихода Мессии, примирителя? Когда отойдет скипетр от Иуды, когда Иудея как государство лишится своей самостоятельности, и потомки Давида иссякнут на царском престоле. На нем окажется ставленник римлян Ирод Идумеи. Вот почему такое ожидание Мессии было в то время. А с какого же времени Палестина стала придатком Римской империи? Еще с 64 года до Рождества Христова. Гней Помпей, полководец, ввел туда римский легион и вошел посмотреть, что же там, в храме-то. Почему они никого не допускают? Что там? Уж каких-каких легенд не настрочили. Что там за завесой? У всех народов божества напротив показываются. А здесь раз в году сам первосвященник написал. Там что-то. И вот стали сочинять басни. Но когда он вошел, и завесу, отделяющую святое святых от святилища, отодвинули, там не оказалось ничего. Там была пустота. И он уж вышел в каком-то вот таком смущении. Что же это значит? Да, там обитал незримый, неуловимый, недосягаемый, неизреченный Бог, обитает во мгле, во тьме. потому что никакое око не выдержит блистания божества. Вот. Поэтому с 64 года считайте, что отошел скипетр от Иуды. Но окончательно это произошло в правлении Августа, римского императора. Он-то и поставил Иуду великого царем. Идумеянина. Отошел скипетр от Иуды. И вот именно в правлении Ирода и пришли волхвы с востока. Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться. Вот волхвы пришли, языческие волхвы, маги, как в тексте говорится. Мы пришли поклониться ему, а мы не хотим поклониться. Но как вот после, это не стыдно будет нам перед этими волхвами? Они пришли поклониться, уверовав. Мы не хотим кланяться. Вот все, давай доказательства какие-то, какие-то резоны все время. Ладно. Вот это основные мессианские пророчества в книге Бытия. В Исходе, в Левитах, в книгах только одни символы и указания. Прямых нет. Но вот в книге Второзакония, в книге Чист есть одно мессианское пророчество. И я вам указал порядковый номер. Какой? И указывайте. Чист. 24 глава, 17 стих. Колдун Валаам произносит одно из величайших мессианских пророчеств. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова. И восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава. Вот эта звезда от Иакова, и будет Христос. Вот это пророчество. Теперь посмотрите книгу Второзакония, 18 глава, 15 стих. Пророка из среды тебя, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте. Вот это пророчество о Христе. Господин, вижу, что ты пророк. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Иеремия пророк. Или еще какой-то из пророков. Вот так они в силу этого и произносили, и называли его пророком. Вот все пятикнижие. Теперь переходим мы к каким книгам? Иисус Навин, да, идет. Иисус прообраз Христа, по имени даже. Он завоевал обетованную землю. И вот там, когда его Господь ставит преемником Моисею, там в первой главе, в первых стихах говорится: если хочешь быть благоразумным и поступать мудро, читай книгу Закона. Поучайся в ней день и ночь, и пусть она не отходит от тебя. Тогда будешь поступать благоразумно. Вот если не хотите читать Ветхий Завет, читайте Новый. Евангелие – это вершина Богооткровения и Богодухновенной. Все книги Богодухновенные, но уровень Богодухновенности разный. Вершина – это четверо Евангелия. Выше этого нет. Так, ну вот, следовательно, мы эти прообразы и символы не берем, потому что первым прообразом Христа был Авель, невинно убитый по зависти. Авель. Кровь Авеля доселе вопиет к небу. Но его голос перебивает кровь Христова. Он был прообразом невинной жертвы, Христовой жертвы. Да взыщется всего рода богоубийц кровь пролитая от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахима. Вот ведь как сказано. За книгой Иисус Навин идут судьи. В судьях, в этих героях на час мы видим, что народ без конца уклонялся, выдал поклонство, и как результат этого попадал в рабство к окружавшим его народам. И терпел это рабство иногда по 40 и 50 лет. Наконец приходил в себя, обращался к Богу, каялся, и Господь посылал им судью избавителя. Вот среди этих судей есть тоже прообразы прекрасные. Вот руно Гедеонова. Помните, был такой Гедеон? И когда Господь его призывает на подвиг, он говорит: я не поверю, что это я должен быть. И требует от Бога знамения. Я расстелю овечью шерсть, и пусть только на ней будет роса, а на всей земле сухо. Ночью, поскольку климат резко континентальный, на материк с моря дует ветер и приносит с собой освежающий вот эту росу, росу приятную. И когда нет дождей, она спасительная, эта роса. И вот вы помните, сниди яко дождно, радуйся, руно Гедеонова, ей уже сниди Бог. Вот указание на Богородицу, на которую не слышно, ведь роса падает не слышно. Вот как роса осенил Дух Святой, и от нее родился Христос. Яков видел лестницу, прообраз, радуйся, лестница небесная, и ей уже сниди Бог. Ковчег, радуйся, ковчеже, позлощенный Духом, не золотом, а Духом позлощенным. Братья и сестры, если вы вот не будете усматривать в Писании эти аналогии, это ведь беда ваша. Это очень скудный язык и неинтересный. Нам нужно много читать по богослужению. Богослужебные книги должны быть в вашем активе лежать рядом с Библией. А кто их? Постная треть, цветная треть, ирмология. Это как минимум. Как минимум. Дальше. За книгами судей идет Руфь, маленькая книжечка. И вот там родословная есть, которая входит в родословную Христа. Богатый землевладелец Вооз из Вифлеема берет в жены Моавитянку Руфь. Вооз родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Наасона, Наасон родил Саммона и так дальше. И вот Руфь входит в родословную Христа. И он Златоуст говорит: да как же это так может быть? Моавитянка, язычница, и вдруг она входит в родословную. Рав, блудница, и вдруг тоже входит родословную Христа. Он говорит: да вот Христос-то не стыдится в числе своих предков иметь вот таких людей. Он берет на себя весь наш позор. Мы вот стыдимся иногда родственников своих показывать и открещиваемся от них. А вот Господь-то указывает в родословной, кто был в его предках. Не все такие, но они обратились. Но они покаялись и убедили себя через покаяние. И вот там, после этой книжечки, начинаются книги царств. И, конечно, из всех царей нас интересует только Давид, потому что Христос – сын Давидов. Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это муж по сердцу Господню. Автор псалмов, сладкий певец Израиля, прообраз Христа. Вот из его рода и ждали Мессию. Да? Но род Давидов постепенно стал угасать. И вот мы видим, чем все это завершилось. Династии и рода. Исполнилось время пришествия Господа. Это вот так по истории. А по пророчествам Исаия говорит о рождении Христа от Девы. Михей скажет, в каком городе он родился. Иоиль скажет то, что произошло в Пятидесятницу, об излиянии даров Святого Духа. Осия скажет о воскресении Христа. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И где-то Осия сказал. Так? И Иеремия скажет о Новом Завете, который Господь заключит с народом. Так? И вот если мы соберем все эти мессианские пророчества, мы получим Евангелие. И вот Ветхий Завет в Новом и раскрывается. Вот мы с вами проследили так самые основные вехи и ответили на вопрос. Иисус Христос, обетованный Мессия, тот, о ком писал Моисей и другие пророки. А в 53 главе Исаия изложил все страдания Христа на Голгофе. Поэтому 53 главу почитайте, придете вот и выдастся, и почитайте Исаия, 53 глава. Я вас благодарю, вы утомились и устали. Я благодарю вас за терпение. Потерпите еще немного, весной этому терпению придет конец. Вот. Мы будем с вами заниматься до самого упора. Вот как вы скажете, так и будем заниматься.
Всегда.
А? Всегда. Нет, вот вы можете сейчас сказать, мы не пойдем до 12 часов. Поем.